Выпуски новостей «Радио Свобода» в начале каждого часа. Самые важные события в России и мире.
Первое. Подорвать легитимность избранного президента США.
We will make America great again.
Репортажи корреспондентов и последние подробности. Мы держим руку на пульсе событий. Новости «Радио Свобода». Быстро, точно, объективно.
Говорит «Радио Свобода». В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Результаты судебного процесса над бывшим украинским президентом Виктором Януковичем, приговор Януковичу, достаточно важное событие не только украинской политической жизни, это событие для всего постсоветского пространства. Это прецедент, тем более, что сам Виктор Янукович скрывается от правосудия на территории Российской Федерации. Наши гости, адвокат Павел Дикарь, который представляет интересы семьи героев Небесной Сотни и жертв Майдана. Здравствуйте.
Добрый день.
И с нами по скайпу кандидат юридических наук, общественный деятель Марк Фейгин. Перед тем, как начать разговор с нашими гостями, сюжет о сути событий.
24 января Оболонский районный суд Киева признал бывшего президента Украины Виктора Януковича виновным в государственной измене, а также в пособничестве ведения агрессивной войны против Украины со стороны России, приговорив его к 13 годам лишения свободы. Приговор вынесен заочно. В конце февраля 2014 года, после потери власти в своей стране, Янукович бежал в Россию, где ему предоставили убежище. Адвокаты бывшего президента назвали приговор их клиенту местью власти и намерены обжаловать его во всех судебных инстанциях, включая Европейский суд по правам человека. Судебный процесс над Януковичем длился почти полтора года. Состоялись 89 заседаний. Суд заслушал показания нескольких десятков свидетелей, в том числе бывших и нынешних представителей украинской власти. Сам обвиняемый не принимал участия в судебном процессе, аргументируя это опасениями за свою жизнь, а также состоянием здоровья. Ключевой документ – доказательство вины бывшего главы государства, фотокопия обращения Януковича, адресованного президенту России Владимиру Путину с просьбой ввести на территорию Украины российские войска. Именно эти действия Януковича, как заявляла сторона обвинения, привели к оккупации России Крыма и развязыванию ею вооруженного конфликта в Донбассе. По словам представлявшего в суде обвинения прокурора Руслана Кравченко, приговор Януковичу составит основу доказательств в международных судах против власти Российской Федерации за преступления против Украины. Мало кто верит, что Россия согласится экстрадировать Украине бывшего президента. Тем не менее, тюремный срок по вынесенному приговору не имеет срока давности, и его отбытие, как отмечают в прокуратуре, начнется с момента задержания Януковича. Дело о государственной измене – лишь небольшой эпизод из того, что инкриминирует бывшему руководителю Украины. Правоохранительные органы расследуют еще около 10 уголовных дел, по которым Янукович проходит в качестве обвиняемого. Ранее в прокуратуре Украины заявляли, что сразу после получения приговора по делу о госизмене Януковича в суд будет направлено дело о его причастности к убийствам активистов Евромайдана в центре Киева в феврале 2014 года.
Павел, ну вот очень часто говорят о том, что на самом деле с этим процессом ничего не заканчивается, что еще осталось очень много вопросов и по ходу самого процесса над Виктором Януковичем, и в связи с расследованием преступлений, которые были совершены во время Майдана, касается это и убийства людей, и других трагедий, которые происходили в эти дни, и что недостаточно сделано для этого расследования. Как вы смотрите на дальнейший ход расследования судебных действий? Вообще оптимист тут или пессимист?
Ну, вы знаете, я где-то посерединке, наверное, в связи с тем, что да, это очень важно, что первый судебный процесс по данной процедуре, позовочной процедуре, завершился. Он показал многочисленные недостатки законодательства в этой сфере, к сожалению, которое было бы, с моей точки зрения, необходимо исправить для того, чтобы более эффективно проводить последующие процессы, которые, безусловно, должны касаться действий Януковича как президента, которые привели к массовой гибели людей, к массовым нарушениям прав человека, ранениям, пыткам и так далее, все, что происходило в период Майдана. Но, с другой стороны, надо все-таки оценивать и как положительное явление то, что все-таки мы получили приговор, хотя он, с моей точки зрения, излишне мягкий, причем не мотивированный излишне мягкий.
А мог быть другой приговор?
по статье предусмотрено до 15 лет. Вот он должен был получить эти 15 лет, потому что те основания, которые в приговоре были оглашены для смягчения наказания, ну, они выглядели, мягко говоря, несерьезно.
Вот спросим у господина Фейгина. Скажите, Марк, вот имеет значение, что это не 15 лет? Может, важнее сам приговор, а не количество этих виртуальных лет, которые должен отсидеть находящийся на территории России Виктор Янукович?
Ну, я так действительно думаю. Мне все-таки, в отличие от Павла, кажется, что с процессуальной точки зрения имеет значение сам приговор, потому что между 13 и 15 годами разницы никакой, только в контексте того, что пока, во всяком случае, Янукович отбывает непосредственно наказание не будет, его Россия не выдаст. Но, по-моему, это имеет значение для того, чтобы возобновить в Интерполе Red Notice после приговора, вступления, правда, его в законную силу, после второй инстанции, он, наверное, будет обжалован адвокатом Януковича, уже появляется возможность вновь обратиться к органам Интерпола и настаивать на то, чтобы все-таки там он находился в Red Notice. И производные от этого будут, конечно, и многие другие действия, подельники Януковича. Они, между прочим, очень спешно судятся в Европе против тех процессуальных инвектив, которые выдвигает Украина. И тот же Портнов, и Азаров, и некоторые другие. Поэтому как раз наличие приговоров, оно укрепляет позицию Украины как страны, которая инициирует, собственно говоря, определенные процедуры через Интерпол, не только Интерпол, для того, чтобы реализовать, так сказать, исполнить приговоры, которые выносятся в Украине в отношении этих людей.
Да, кстати, скажите, Павел, действительно этот приговор усиливает украинский позицию? Как вообще может получиться, что чиновники режима Януковича, которые известны своим активным участием в построении авторитарного режима в этой стране, и которые не скрывали своего желания там применить силу во время Майдана к людям, я бы сказал, что в большей степени даже публично об этом говорили, чем сам Виктор Янукович, что ему удается на Западе выигрывать судебные процессы, добиваться снятия санкций, разъезжать по миру?
К сожалению, в данном случае мы имеем дело с слабостью отечественной системы расследований, которая реально очень слабо реформирована, у которой очень слабенькая материальная, техническая и профессиональная база, и в силу ограниченного применения, ну, то есть людей, которые занимаются этими делами, не так много. Это реально департамент Горбатюка и некие еще подразделения, которые между собой вообще, по-моему, насколько я знаю, не коммуницируют. В результате вот этой отсутствия коммуникации и отсутствия профессионализма, с моей точки зрения, получаются вот эти вот выигрыши Портнова, там, Азарова и так далее. Хотя я думаю, что все это временное явление, и тут я согласен с Марком, что само по себе это дело, безусловно, важно с точки зрения возобновления и продолжения преследования Януковича. Ну, а что касается вот 13-15, безусловно, там, в глобальном смысле это не важно, но мотивировка, которая прозвучала, что человек положительно характеризуется...
По месту работы?
По месту работы, да. Причем характеристика, там, один из документов был подписан Анной Герман. Мне извините, это звучит издевательски. Хотя, опять же, судьи были вынуждены руководствоваться не отдельным разделом по заочному суду, производству, а общими правилами, ну да, ну действительно, хорошая характеристика, ну кто ее написал? Ну, мог еще Путин написать характеристику, тоже была положительная, вероятно.
А скажите, Марк, вот когда Павел говорит о том, что это слабость системы расследования украинской, я думаю, может быть, это сила украинской системы как таковой, вот если угодно, сила корпоративности, которая позволяет людям, участвовавшим годами в разных там, тут, шахер-махерах, и там, и тут, ну, находить возможности для того, чтобы тихой сапой возвращать себе свои денежки.
Ну, так оно и происходит, потому что я вам скажу, что, например, тот же Портнов, вот вновь его касаемся, такой неприятной фигуры, он курировал как заместитель главы администрации Януковича Улёвочкина как раз направление, отвечавшее за судебную систему разного рода, правоохранительные органы и так далее, и так далее. Занимался адвокатурой. И вы понимаете, какое количество людей инкорпорировано даже в нынешних условиях в правовые институты в Украине из тех, кто является назначенцами еще администрации Януковича и в адвокатуре, и в судебной системе, и в системе правоохранительных органов. Реформа идет очень медленно в Украине, правоохранительной системой в целом, да. И, так сказать, это займет еще значительное время. И, конечно же, личные, ну, скажем так, человеческие отношения этих людей, сбежавших и оставшихся, они играют очень существенную роль как раз в торможении процесса судебного, вообще процедур в отношении указанных лиц, и в том числе и бизнеса их, и так далее, вывода средств, ну и тому подобное. Поэтому, конечно, это свидетельствует все-таки слабости государственной системы Украины, но силы корпоративных отношений, безусловно.
Это программа «Дороги к свободе», которую ведет для вас Виталий Портников. Вместе с адвокатом Павлом Деканем и кандидатом юридических наук Марком Фейгиным мы обсуждаем последствия украинского судебного процесса против бывшего президента Виктора Януковича. Как думаете, вот такие приговоры, они заставляют задуматься людей, так сказать, коллег Януковича в других бывших советских республиках? Что все-таки, когда люди выходят на улицы, не нужно в них стрелять? Или они думают как раз наоборот, можно пострелять, потом в Москву уехать, но из Москвы-то куда?
В том-то и дело, что из Москвы никуда. Безусловно, это было бы намного более эффективно, если бы Януковича удалось привлечь к реальной ответственности, а не пока к виртуальной. Но, тем не менее, само наличие этого приговора, ну, думающие люди, которые есть, и с той стороны, безусловно, они понимают, насколько ограничен в нынешний момент будет бывший президент, ну, реально, пределами Российской Федерации. Ну, не знаю, может быть, в Северную Корею еще можно съездить. А в любой другой выезд он уже чреват, потому что вопрос даже не в Интерполе, который многократно продемонстрировал свою приверженность по пятой статье не поддержке так называемого политического преследования, хотя в данном случае уже речь не может идти о политическом преследовании, но есть межгосударственные договора прямые с всеми странами Европы, так точно.
Кстати, Марк, вот я подумал о другом. А если такие события произойдут в вашей стране, да, в России, то тогда вообще тому руководителю России, который примет решение, похожее на решение Януковича, вот ему куда деться? Ну, у Януковича действительно есть там этот спасительный круг. Не у него одного. Там бывший президент Кыргызстана Бакиев, он находится в Беларуси. Там бывший президент Кыргызстана Акаев находится в России. Бывший президент Азербайджана Муталибов долгие годы жил в России. Тут я перечисляю людей без связки с тем, кто из них реально там применял силу, кто не применял, кто просто стал жертвой политических проблем в собственной стране или какого-то выступления либо элит, либо граждан. Но, тем не менее, им действительно всем было куда деваться. А вот куда деваться человеку, который предоставляет убежище, если в его стране происходят подобные события, подобные волнения. Получается, что когда Владимир Путин смотрит на процесс над Януковичем, он понимает, что ему нужно держаться за власть изо всех сил, потому что ему действительно некуда деться. Потому что это плохой прецедент.
Это абсолютно так. Всех, кого вы перечислили, беглых президентов, которые так или иначе, значит, находятся в сфере контроля Москвы, это же все региональные, так сказать, лидеры, а Россия претендует, ну уж точно, имеет эту роль региональной сверхдержавы, подчеркиваю, региональной сверхдержавой. И в основном, так сказать, она в последние годы принимала к себе, значит, разного рода вот таких беглых диктаторов или беглых вороватых президентов на своей территории. Но Россия это, конечно, больше, чем просто региональная держава уже теперь. Она претендует на сверхдержавную роль. И в этих условиях, конечно, когда у тебя 1/8 часть суши, и ты имеешь такое количество врагов в лице, будь то цивилизованного мира, и, скажем так, в кавычках, друзей, которые легко тебя сдадут, то, конечно, Путину бежать некуда. А куда? В Беларусь? Так Лукашенко с удовольствием его продаст, так сказать, за лояльное отношение к себе со стороны Запада. В Пекин? Ну так Пекину тоже он будет разменной монетой. Это как раз беда нынешнего нобилитета российского, что как раз у них-то спрятаться негде. Мир глобальный, он очень маленький. Действительно, снова возвращается вот это понимание двух лагерей. Одного противопоставленного другому. И с обрушением в России, например, так я вам скажу, что рухнет вся система этих отношений на региональном пространстве бывшего СССР и его сателлитов. Потому что тогда-то и Бакиевы, и Янукович тогда всех выйдут. Я вот тут с Навальным разговаривал. Я вам скажу, что Навальный, если придет к власти, он их всех отдаст. Януковича отдадут в Украину. Чтобы никаких иллюзий никто не питал. Что как только власть в России сменится на нечто радикальное, а не станет продолжением того, что уже прежде было, ни один здесь не останется. Всех отдадут.
Вот скажите, Павел, на самом деле, когда украинские руководители, представители следственных структур, представители Генеральной прокуратуры говорят, что невозможно до конца расследовать те преступления, которые совершались во времена Майдана, потому что фигуранты в России, насколько вы согласны с такого рода утверждением? Действительно невозможно до конца установить истину? Ведь прошло уже, знаете, 5 лет?
5 лет. Вы знаете, проблема же не в фигурантах в первую очередь. Проблема в тех людях, которые их окружали. Никто не дает показания до сих пор. Все молчат и ждут. Даже вот у нас заходила речь о Портнове. Судьи, которые, безусловно, получали указания, главы судов, которые получали, они же никто не дал показания. Только одна попыталась и тут же прекратила все свои признания. Зафиксированы звонки из администрации президента, причем из подразделения Краспортного, суды. Понятен человек, кто звонил, но он не дает показаний. И судьи не признают, что это он им звонил. То есть это реальные факты. То же самое в правоохранительной системе. То есть то, что касается Захарченко, Ратушняка и прочих фигурантов, для того, чтобы полностью расследовать, да, эффективно, нужны показания. А эти люди молчат. Те люди, кто знают, те, кто участвовал. С одной стороны, они боятся. С другой стороны, они не верят в то, что будет реально привлечены люди к ответственности. Вот этот замкнутый круг, его надо разрывать.
Марк, как вы считаете, этот круг вообще можно разорвать в той конфигурации власти, которая в Украине сложилась? Потому что если мы, знаете, в 2014 году говорили, вот он разрывается, а мы доживаем до следующих выборов президента, по сути, которые вот-вот уже, и говорим, надо разорвать этот круг.
Ну, некий камбэк, он очевиден. Потому что хотя бы сейчас, так же, как и 5 лет назад, стоит вопрос, а не возможен ли реванш, когда, собственно, судьба и участь Майдана постигнет та же участь, что и оранжевой революции. Когда Янукович после, собственно, оранжевой революции в середине нулевых пришел к власти, вернулся к власти. Не может ли произойти нечто подобное? Вот еще 3 года назад я бы сказал, что нет, в такое не верится, это невозможно. А сейчас я не поручусь. Ситуация может развиваться в любом направлении, и в этом смысле задача размыкания этого круга, она как осталась, да, так и осталась. Хотя бы уже потому, что, вы понимаете, какая беда? Роль России велика в политическом процессе в Украине. Россия присутствует даже сильнее в известном смысле, чем это было при Януковиче, потому что потребность сильнее, поскольку война идет, и много чего с этим связано, санкции. Поэтому Россия сейчас гигантски совершенно направляет силы, финансовые, там, спецслужбы, политические и так далее, значит, на то, чтобы контролировать ситуацию в Украине. И я не скажу, что она не добилась каких-то существенных результатов в этом смысле. Мне кажется, результаты очень существенные. Украинские медиа, украинский политикум, украинская церковь там, и так далее, и так далее, и так далее. Капиталы. Это все находится в зоне значительного контроля Москвы. И этот круг можно будет разорвать только если влияние России будет обнулено, совершенно обнулено. Возможно, это произойдет только когда Украина, даст ей Бог, вступит в НАТО и инкорпорируется в ЕС, ну и в целом вообще в евроатлантическое западное сообщество. Тогда появятся совершенно другие рычаги контроля со стороны Запада, более масштабные для того, чтобы этот круг помочь разорвать.
Ну, вы знаете, я тут абсолютно согласен с Марком, что, к сожалению, влияние на медиа и вообще этот список кандидатов в президент, он, мягко говоря, пугает. Вот. И очень надеюсь, что все-таки, ну, круг не разрывается сразу. Для того, чтобы он разорвался, нужны решения, которые будут исполняться. И решение по Януковичу – это один из кирпичиков в эту большую стеночку, которая будет строиться между Россией и Украиной. И она необходима, безусловно, эта стена. Потому что мы как-то поживем отдельно, и нам от этого, наверное, будет лучше.
А вот насколько можно говорить о юридической состоятельности процесса? Не было ли в нем больше политики, чем права, по вашему мнению? Я слышал такие выводы от украинских экспертов.
Это такая очень популярная теория, которую поддерживают адвокаты Януковича, которые всю дорогу рассказывали, что это политический процесс. Но процесс базировался реально на базовом документе, который был получен Украиной и который являлся подтверждением факта государственной измены со стороны Януковича. Вот с моей точки зрения, в этом политике никакой нету. Есть факт, который был установлен судом. Как проходил процесс процессуально? Слабо. Честно скажу, слабо, потому что законодательство очень плохое. Ну, очень плохое у нас в этой части законодательства. Оно недоработано. Но это же претензии не к защите, обвинению. Это претензии к Верховной Раде, которая не хочет этим вопросом заниматься. Вот так вот.
А почему, интересно?
Ну, наверное, у них есть более важные дела. Мне даже трудно это объяснить. Столько обращений было по поводу слабого законодательства, которое должно быть абсолютно отдельно. Есть масса примеров в Европе. Да, часть стран Европы не признает заочное осуждение. Но как минимум половина признает, и у них есть успешный опыт в этом. Так давайте его инкорпорируем, давайте его каким-то образом имплементируем для того, чтобы это была законченная система законодательства. Мало того, что сам Уголовно-процессуальный кодекс нуждается в коренной реконструкции, так у нас еще и эта часть написана кусочками. И как ее реально применять, вот сейчас есть практика только Оболонского суда.
Марк, а вот меня, честно говоря, как-то насторожила ваша идея, что как-то решится судьба господина Януковича и других участников событий в Украине может только в случае, если придет к власти Навальный. А если будет какая-то перемена к власти, скажем так, не радикальная, институциональная, я так понимаю, вы считаете, что любой другой руководитель России сохранит господину Януковичу право жить в России, так сказать, до скончания своего века?
Да, конечно, Виталий, потому что они же все тесно связаны. Потому что если представить себе гипотетически чисто, что это будет какой-нибудь Шойгу, так как же он выдаст, значит, Януковича, если с ним находился в связи, ну, понятно, через аппарат администрации президента, через ФСБ, значит, относительно аннексии Крыма, операции на Донбассе, вывода капиталов, так сказать, которые Янукович, конечно же, организовал этот вывод через этих людей. То есть, если система власти в России сохранится, то вероятность того, что они таких ценных информаторов отдадут Украине, очень невелика. Это просто для некой несистемной оппозиции, для какой-то большой перемены. Понимаете, Виталий, нет никаких обязательств, нет никакой опасности для новой власти, если она не будет связана с прежней, как раз в выдаче таких лиц, потому что ну, они не несут ответственности персональной, в том числе за то, что делалось, значит, в период, когда с 2014 года всеми этими событиями, бегством Януковича в Россию. А если, так сказать, это будет наследство путинское, то я сомневаюсь. Во всяком случае, мы были тому свидетелями в 1991 году, Виталий, потому что ведь много из чего мы исходили, когда произошли перемены августа 1991, ну и все последующие. Они же не реализовались в том числе, потому что процесс реформ был остановлен. И в том числе разрывы с прошлым был остановлен процесс, начиная от того, что не были открыты архивы спецслужб. В них только допустили там и сразу закрыли их. Потом, напомню, в 95-м году возвращены были функции следствия ФСБ, забранные прежде. Ну и много, там шел целый цепь событий, которая просто логически привела Путина к власти, на самом деле. Поэтому, если не произойдет чего-то более революционного, если с улицы во власть не ворвутся новые люди, которые, собственно говоря, Россией будут управлять в дальнейшем, то, конечно, шансов на выдачу Януковича такого опасного и ценного информатора, наверное, невелики.
Между прочим, Павел, тут такой еще есть вопрос. А насколько его в Украине хотят видеть? Знаете, с одной стороны, его вот не хотят выдавать из России многие, потому что он ценный информатор. А с другой стороны, я думаю, что есть очень много людей в Украине, которые не хотели бы, чтобы он здесь появился и заговорил. Может, он может многое сказать, то, что многим здесь неприятно, представителям элиты.
Нет? Вы знаете, я думаю, что если бы Янукович мог сказать что-то очень неприятное, он бы уже воспользовался этой возможностью. Потому что, ну, как-то он много очень молчит эти годы. Набирает для чего? У него есть там какие-то ценности какие-то ментальные там, или вербальные, которые он мог бы донести и рассказать о каких-то людях. Но то, что в Украине есть люди, которые этого боятся, это безусловно. Тут вы абсолютно правы. Потому что, к сожалению, очень многие остались во власти. Очень многие. И они были, безусловно, прямо связаны с режимом Януковича и получали от него определенные бонусы.
А почему? Вы сами для себя можете ответить, почему они остались во власти, сохранили влияние, не просто стали там депутатами парламента, но сохранили реальное неформальное влияние на процесс. Вот вспомним ты уже того же Виктора Медведчука, Сергея Левочкина, да? Можно многих таких людей, но это такие яркие фигуры, да?
Да, да. Смотрите, мы же живем все-таки в правом государстве. Для того, чтобы их исключить, да, из, ну, то есть осудить за
что-либо. Их можно не осуждать, да. Их можно было бы исключать из процесса принятия политических решений.
Вы хотя знаете, знаете, такой да? механизм, ну, насколько я знаю, Левочкин не принимает политических решений. Ну, я не слышал про это. Наверное, где-то что-то кто-то с кем-то советуется.
Это вы романтик. Да,
да возможно. Да. Но, безусловно, к прямой ветви власти он там не
прямой
имеет отношения.
Имеет,
да?
Но, да,
но а то,
нет.
Что советуются они друг с другом и друг друга знают, знаете, это вопрос политической чистоплотности. Наверное, ее не хватает.
Но вот, это о том, ну, о чем мы говорим, да. Вопрос корпоративности интересов этих людей.
Совершенно верно. Но...
Потому что здесь они оппоненты, а здесь бизнес-партнеры. Вот прямо вот напротив.
Вот это вопрос чистоплотности. Знаете, вот есть люди, с которыми не хочешь даже сидеть за одним столом. Вот с моей точки зрения, эти вот люди, которые были причастны каким-либо образом к реальному разграблению страны, причем причастны, наверное, не только 3 года Януковича, но и до того, потому что разграбление Украины, к сожалению, продолжалось с 91-го. Вот как только сделали Украину, с тех пор ее и грабили.
Это, да, да. Хорошее замечание.
К сожалению. И люди, которые к этому причастны, ну, не знаю, с ними нельзя строить, что ли. Но опять же, тут возникает, какие критерии иллюстрации? Кто-то что-то сказал, где-то что-то слышал. А правоохранительная система, Марк абсолютно правильно сказал, она же не реформирована. В ней остались те же люди. Но у нас, к сожалению, есть вопиющие случаи, когда люди, которых обвиняют в преступлениях, совершенных в период Майдана, они до сих пор служат. Меры пресечения по таким людям приходило руководство новой национальной полиции и говорило, это прекрасные ребята. Ну, подумаешь, они там кого-то палкой побили. Но они сейчас замечательно служат. Так нельзя чистить страну. Так нельзя чистить систему.
Спасибо. Напомню, что гостями нашей сегодняшней программы были адвокат Павел Дикань и кандидат юридических наук, общественный деятель Марк Фейгин. Благодарю, что были в нашем эфире. Напомню, что провел эту программу для вас Виталий Портников. Это была программа «Дороги к свободе», которую вы можете слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Всего вам доброго, господа. We'll be right back.